Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин готов помиловать Михаила Ходорковского. Просил ли об этом бывший глава компании «ЮКОС»? Активисты «Гринпис», участницы «Пусси Райот», обвиняемые по болотному делу, ожидают освобождения по амнистии. Кого выпустят из тюрем, какова процедура? Спасти экономику Украины. Россию победили родственные связи между двумя народами, утверждает Виктор Янукович. Откуда взялся в Кремле такой запас сентиментальности? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 19 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Во время большой пресс-конференции с участием более чем 1300 журналистов президент России в четверг несколько раз обратился к украинской теме, рассуждал о претензиях к активистам «Гринпис», высказался об амнистии и болотном деле, указал Дмитрию Медведеву на его место в рейтинге политиков, предостерег непоименованных оппозиционных лидеров от перспективы остаться без штанов, а после окончания трансляции сообщил, что намерен подписать прошение о помиловании от Михаила Ходорковского. У главных пунктов президентской пресс-конференции, рассказывает обозреватель «Радио Свобода», Евгения Назарец.
Самое важное президент вынес в кулуары. Едва закончилась пресс-конференция, в неформальном общении с ее участниками Владимир Путин объявил, что бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, который больше 10 лет находится в заключении по двум уголовным делам и должен выйти на свободу в августе 2014 года, подал прошение о помиловании, и это прошение, по словам Путина, будет подписано. Тему «ЮКОСа» журналисты поднимали во время пресс-конференции, спрашивая о перспективе появления уже третьего дела «ЮКОСа». Но Владимир Путин сказал только, что не видит такой перспективы. Защита Михаила Ходорковского не знает, кто подавал прошение о помиловании. Об этом сообщается со ссылкой на адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта. Не слышали ничего о таком прошении до сегодняшнего дня и родители самого Ходорковского, которым дозвонились журналисты «Радио Свобода». Светлана Бахмина, юрист, бывший менеджер компании «ЮКОС», была осуждена и с 2006 года отбывала наказание в колонии. В апреле 2009 года была освобождена условно-досрочно.
Даже не знаю, как сказать. Понимаете, все равно, как он выйдет, да, главное, что быстрее. Тут не надо никому ничего доказывать. Он все давно доказал и себе, и другим. И сейчас важно только то, чтобы он смог увидеть своих близких. Я думаю, что единственное, что могло заставить написать, это действительно какая-то серьезная ситуация с родными. И это, конечно, огорчает.
Путин 4 часа говорил о чем угодно, только не об этом. Вышел в кулуары и сказал.
Потому что если бы он сказал об этом в начале, то дальше можно было вообще ни о чем не говорить. Понятно, что это главная новость из всей конференции. И понятно, что это некий сценарий был. Нужно было так сделать, чтобы как бы с одной стороны сказать об этом первым, с другой стороны не придать этому какого-то колоссального значения.
Никто, ни адвокаты, ни пресс-служба ничего не знали. Вы узнаете в этом, Михаил Борисович? Это какие-то обстоятельства заставляют так поступать?
Трудно сказать. Ну, скажем так, из собственного опыта могу сказать, что иногда это объяснимо, да, в тех условиях, и иногда так нужно, да, как он это сделал, ну, для меня не так важно, главное, что он будет на свободе.
4 часа до главной новости о помиловании Михаила Ходорковского Владимир Путин в прямом эфире часто шутил, столь же часто подчеркивал, что не шутит. Последним уточнением он сопроводил, в частности, ответ на вопрос грузинского журналиста об отношении к новой грузинской власти. Так вот, Владимир Путин, по его собственным словам, не шутил, говоря о том, что хорошо относится к Грузии. Не шутил и называя украинцев братским народом. Общение Владимира Путина с журналистами началось с вопроса об Украине. Журнал «Итоги» поинтересовал интересовался, под какие гарантии Янукович получил 15 миллиардов долларов от России. Ответ Владимира Путина был о том, что деньги Украине не дали, а вложили. Низкие цены на газ – это результат конъюнктуры рынка и временного подхода к ценообразованию. Все это укладывается, по словам Путина, в рамки братской помощи народу Украины. Особенно подробно российский президент рассказал о том, что приобретают и теряют Россия и Украина от ассоциации последней с Евросоюзом. Сам президент понял неподписанное Януковичем соглашение так, что Украина, приняв требования Евросоюза, потеряет российский рынок машиностроительной продукции и не получит нового рынка сбыта в Европе для своих сельхозпроизводителей. Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, находит эту позицию имеющей право на существование.
Мне кажется, что Путин достаточно точно разъяснил позицию. Можно соглашаться, я думаю, многие согласятся, можно спорить. Она включает в себя не только рациональный момент, но и в определенной степени моральный. На Украине народ разный. Путин об этом, кстати, говорил. Переубедить определенную часть населения невозможно. Главное, чтобы большинство поддерживало благожелательную позицию по отношению к России. Я думаю, так оно и есть. Если представить себе, что Украина сейчас не подписывала бы соглашение с Евросоюзом, видимо, эти действия, которые произвела Россия, все равно пришлось бы делать. Украинская экономика действительно находится на грани дефолта, и это связано и как с мировой экономической конъюнктурой, так будем прямо говорить, с тем, что эти последние несколько лет для Украины были очень высокие цены на российские энергоносители. Это факт.
Говоря об Украине, Путин подчеркнул, что решение об оказании помощи и подписание соглашения по цене на газ не связаны ни с Майданом, ни с шумихой вокруг соглашения о евроинтеграции. И что случись Майдан в центре Москвы, это уже в ответ на другой вопрос, он, Путин, не принимал бы никаких политических решений по этому поводу, а действовал бы в соответствии с законом, который дает право гражданам выражать свое отношение к происходящему в стране через массовые мероприятия. Обязанность органов власти – наводить порядок, сказал Путин, если люди выходят за рамки закона. Иначе развитие событий может привести к хаосу, добавил президент. Что касается амнистии, а точнее того, что она немилосердна именно к тем, кто обидел полицейского, президент дал понять, что этот критерий имеет отношение не к подсудимым по делу о беспорядках на Болотной площади, а к позиции руководства страны. Даже сдернуть погон с полицейского должно быть наказуемо, поскольку стражи порядка в первую очередь порядок и защищают. Форму предостережения Владимир Путин облек и обращение к оппозиционным политикам. Ни одной фамилии, правда, не назвал, но поскольку речь об оппозиции зашла в том числе в контексте ответа на вопрос о выборах мэра Москвы, между слов читалась фамилия Навальный. Несколько цитат Путина, обращенных к оппозиционным политикам. «Те, кто оппозиционно настроены, они, конечно, пытаются подобраться к усну путь главного, потому что это всегда поднимает собственный рейтинг. Тривиальный прием. Выпрыгивают из штанов и ругаются.
Ну, правда, надо аккуратнее это делать, потому что, как у нас в деревне говорят иногда, без порток можно остаться. Но хорошо, если есть на что посмотреть, а если особенно нечем похвастаться, конфуз может быть, конец карьере. Но в целом это правильный, очень хороший процесс, что у нас появляется все больше и больше людей, которые не только считают себя политиками, но часто считают себя первыми.
Неназванный типичный оппозиционер был упомянут Владимиром Путиным пятым в списке влиятельных, по его мнению, политиков. Такой вопрос тоже был. Первым президент назвал Геннадия Зюганова, вторым Владимира Жириновского, третьим Сергея Миронова. Его я сам привез в Москву, напомнил Путин. И лишь четвертой прозвучала фамилия Дмитрия Медведева. Но глава государства тут же оговорился, что не нужно сильно полагаться на многочисленные официальные рейтинги. Все очень быстро меняется. Повод для международного скандала, по словам журналиста, задававшего вопрос, дали российские власти. Речь идет о судебном преследовании и аресте активистов Greenpeace во время попытки провести акцию на платформе «Приразломная», принадлежащей «Газпрому». Владимир Путин парировал, что шум подняли сами журналисты, и дал понять, что российские власти не будут проявлять мягкость по отношению к тем, кто пытается, цитирую, «по чьему-то заказу помешать Российской Федерации разрабатывать арктический шельф». Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
С журналистами общался сегодня и президент Украины Виктор Янукович. Вернувшись из Москвы, он заявил о том, что статус наблюдателя Украины в таможенном союзе и в Европейском экономическом союзе не противоречит ассоциации его страны в Европейском союзе. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко продолжит тему.
На фоне последних заявлений оппозиции о том, что глава государства в сговоре с 9 олигархами сдал Украину России, Виктор Янукович в прямом телеэфире прокомментировал результаты московских переговоров. Президент сказал, что Украина может присоединиться лишь к некоторым соглашениям таможенного союза и намерена продолжать сотрудничество с этим объединением только в статусе наблюдателя. Что же касается снижения на 30% стоимости российского голубого топлива для Украины, то, как отметил Виктор Янукович, в решении газовой проблемы стороны пошли на взаимные уступки.
Мы не хотим вот с нашими партнерами строить отношения, там, ты умный, я дурак. Всегда это предмет договоренности. Если сегодня Россия сократила поставки газа на Украину, России это выгодно или нет? Невыгодно. Мы говорим, вы хотите увеличить объемы поставок газа? Хотим. Снижайте цену, мы начнем увеличивать. Вот вам и компромисс. Дальше. Газотранспортная система. Мы хотим увеличить объемы прокачки газа через нашу газотранспортную систему. Больше зарабатывать денег и чтобы наши партнеры вкладывали деньги в ее модернизацию. Конечно, хотим. Они говорят, вы нам сделаете условия прозрачности допуска к газотранспортной системы. Пожалуйста, мы сейчас рассматриваем эти вопросы. Дорога открыта.
Президент опроверг утверждение своих оппонентов о том, что российский кредит в 15 миллиардов долларов будет предоставлен под залог украинских активов. А говоря о требованиях Майдана, дал понять, что ни отставки правительства, ни каких-либо досрочных выборов в стране не будет. Янукович назвал протесты попыткой изменить существующую власть в обход Конституции. О московских договоренностях и уступках Украины, о которых упомянул Янукович, рассуждает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Идя на такую существенную скидку в цене на газ, россияне могли, конечно же, получить какие-то дополнительные преференции, в частности, по трубе. Да, это вполне возможно, но надо подождать все-таки документов. Но если оценивать в целом вот эти московские соглашения, то Украина, конечно, выиграла скорее экономически. Понятно, что долги придется отдавать. Но по газу выигрыш существенный. Это, конечно же, облегчит положение и украинской экономики, ну и положение Януковича, как одного из участников президентских выборов 2015 года. А Россия обеспечила свои политические интересы. Но одновременно все-таки увеличен объем поставок российского газа в Украину. И таким образом удерживает и украинскую экономику, и украинский газовый рынок от полного краха. Украина будет сейчас, видимо, в ближайшее время хотя бы частично оплачивать российский газ за счет российских же денег. Но это деньги в долг. Россияне просто избрали для себя такой компромиссный действительно вариант. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
На пресс-конференции в Москве президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается махать шашкой и вводить войска на территорию Украины, напомнив при этом, что российский флот в Крыму является серьезным фактором международной и региональной политики. Владимир Фисенко продолжает.
Путин должен был показать, что он не собирается дестабилизировать ни международную, ни региональную безопасность. Потому что любое использование войск в Украине, оно, конечно же, привело бы к масштабнейшему глобальному кризису и к резкому ухудшению отношений с Западом. Путин это прекрасно понимает, и он лишний раз успокоил своих западных коллег, что ничего такого не будет. Реакция Путина на украинские события, она прежде всего проявилась в московских соглашениях. В том, что Россия пошла на беспрецедентный масштаб экономической помощи, на то, чтобы вместо кнута использовать пряник по отношению к Украине. И в итоге это было вызвано, с одной стороны, тем, что Украина очень близко подошла подписанию соглашения с Европейским Союзом. Кнут не сработал, а вот пряник, он в конечном итоге принес необходимый результат. Второй важный фактор – это Майдан. Это стало вызовом не только для Януковича, но и для Путина. Путин понял, что надо быстро и масштабно помочь Януковичу.
Янукович созывает в пятницу очередной круглый стол с участием оппозиции для поисков путей выхода из политического кризиса в стране. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со «Свободой» в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 19 декабря. Двое обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года освобождены по амнистии прямо в зале Никулинского суда Москвы, где в четверг проходило очередное заседание по этому делу. За событиями следила судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Заседание в Никулинском суде началось с двухчасовым опозданием. И сразу же адвокаты Николая Кавказского, Марии Бароновой, Леонида Ковязина и Владимира Акимова Менкова обратились к председательствующей на процессе судье Наталье Никишиной с ходатайством прекратить дела в отношении их подзащитных в связи со вступившим в силу актом амнистии. Представители прокуратуры возражать не стали. Судья удалилась на размышления в совещательную комнату и примерно через 20 минут огласила решение, которое, по оценкам некоторых участников процесса и наблюдателей, звучало словно обвинительное заключение или приговор. Но в итоге ходатайство адвокатов было удовлетворено. Леонид Ковязин и Владимир Акименков, которые провели в следственных изоляторах больше года, были освобождены прямо в зале суда. Как сообщали в Твиттере активисты, Владимир Акименков и Леонид Ковязин попрощались с теми, кто остался в клетке, а Владимир Акименков, выйдя, первым делом выкрикнул «Здравствуйте, люди!». По словам адвоката Владимира Акименкова Дмитрия Айвазяна, они больше не обязаны возвращаться в следственный изолятор. Освобожден от уголовного преследования Николай Кавказский, находившийся с августа этого года под домашним арестом. До этого он больше года провел в следственном изоляторе. Вот что в интервью «Радио Свобода» об освобождении сына сказала Наталья Кавказская.
Конечно, я бесконечно рада, что мой сын вышел сегодня по амнистии. Хотелось бы, чтобы и другие, все узники Болотной вышли. За это время мы сроднились и стали семьей 6 мая. Честно говоря, я никогда не думала, что моего сына вот ждет какой-то срок. Я просто верила, я была уверена. Может быть, вот материнская даже вот эта вера, надежда, молитва материнская помогла мне все это выстоять, потому что вот я как бы представляла, что он все-таки должен выйти. Каким путем, я не знала, но он должен выйти, и он вышел. Поэтому я желаю, чтобы все родственники, все матери верили самое лучшее, и это лучшее произойдет.
Мария Баронова, которую обвиняли в призывах к массовым беспорядкам и которая находилась под подпиской о невыезде, сказала в интервью «Радио Свобода», что продолжит ходить на заседание уже в качестве наблюдателя.
Амнистия фактически состоялась сегодня для 4 человек. Это первые люди вообще в стране, которые получили амнистию. На основании, собственно, мы приложили российскую газету. Остальные 8 человек даже в деле 12 остаются в заложниках.
Вы верили, что вы попадете под амнистию?
Я вообще считала, что я буду единственной, кто попадет под амнистию, но вот еще несколько человек со мной. Про себя я всегда говорила, что я никогда не сяду, и так оно и случилось. Обычно все, что я говорю, сбывается. Да. Ребята продолжают сидеть, они уже сели. Они сели полтора года назад. Продолжают унижать этими наручниками, ежедневными доставкой. Этот бессмысленный суд. Они находятся в некомфортных условиях, в то время, когда они должны учиться. Это в основном молодые студенты, достойные ребята. Лучших людей уничтожают.
Вы сказали, что вы в понедельник придете в суд, я так понимаю, что в качестве наблюдателя.
Надо, конечно, продолжать ходить, понимаете? Но я себе вот стараюсь очень хочется не ходить, вот честно. Я начинаю понимать всех людей, которые не приходили. Я их все время всех ругала, что никто не приходит. Но это настолько безнадежная история, что очень страшно даже на нее приходить. Но надо заставлять, я буду обязательно и других призывать продолжать приходить в суд.
А заседание в Никулинском суде сегодня продолжилось. После небольшого перерыва, во время которого все освобожденные и их адвокаты покинули зал заседаний, оставшиеся 8 подсудимых, их адвокаты, прокуроры и судья Наталья Никишина продолжили допрашивать свидетелей защиты. Объявленная амнистия должна также затронуть еще нескольких человек, проходящих по болотному делу. Всего фигурантами дела являются 27 человек. Так, на свободу из следственного изолятора в ближайшие дни должен выйти активист Левого фронта Дмитрий Рукавишников, арестованный в апреле 2013 года во время так называемой второй волны задержаний по болотному делу. Амнистия должна коснуться и обвиняемых Олега Архипенкова и Федора Бахова, которых отпустили после 2 месяцев в СИЗО под подписку о невыезде. Под амнистию также должна попасть и активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко, которая уже больше года живет и учится в Эстонии. Она говорила, что готова вернуться в Россию, если получит гарантии, что не будет арестована. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Ожидаюсь реализации амнистии в Санкт-Петербурге, где находятся активисты Greenpeace, обвинявшиеся по делу нападения на арктическую платформу «Приразломная». Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
С тех пор, как активисты Greenpeace и члены экипажа судна «Арктик Санрайз», арестованные в Печорском море после акции против нефтедобычи в Арктике, вышли на свободу под залог из петербургских СИЗО, они жили в гостинице и продолжали там с помощью интернета работать над своими проектами. Там их и застало известие об амнистии, которое отменяет бюрократические хитросплетения. Ясно, что уголовные дела будут прекращены, и люди днем раньше, днем позже, но уедут домой. Уедет и капитан корабля «Арктик Санрайз» Питер Уилкокс, к которому уже успела приехать жена. Капитан говорит, что доволен, хотя слишком радостным не выглядит.
Мы все чувствуем большое облегчение, но мы все еще удивляемся, почему вообще нам понадобилась амнистия, разве мы в чем-то виноваты? Мы были незаконно арестованы, незаконно доставлены в Россию. Международный суд сказал об этом совершенно ясно. Поэтому, да, люди чувствуют облегчение, получив амнистию, но они не понимают, почему им понадобилась амнистия. Завтра у одного из нас будет встреча со следователем. Когда он вернется, он расскажет нам, что все это значит, и мы решим, что делать дальше. Я думаю, что решение о том, соглашаться или не соглашаться на амнистию, это будет индивидуальное решение для каждого. Я не знаю, все ли примут одинаковое решение. Посмотрим. Мы ведь до сих пор не знаем, почему реакция на нас была столь жесткой. Я никогда не считал свою работу опасной. Я думаю, что опасно сидеть дома и ничего не делать, оставляя мир нефтяным компаниям. О том, что означает амнистия для активистов Greenpeace, говорит юрист Greenpeace International Антон Бенеславский.
Теперь необходимо пройти определенные формальные процедуры для прекращения уголовных деловых отношений и потом определенные формальные процедуры, связанные с предоставлением права выезда за рубеж.
В чем эти процедуры состоят? Не закрывают уголовное дело как папку просто?
Нет, конечно. Должно быть специальное постановление следователя о прекращении уголовного дела, уголовного преследования. Далее это постановление явится основанием полагать, что больше у Российской Федерации данному конкретному гражданину нет никаких вопросов, он может покинуть страну. И вот на основании подобного постановления, я надеюсь, Федеральная миграционная служба сможет оформить необходимые документы.
То есть им всем еще предстоит прийти в Следственный комитет, какие-то формальности выполнить и получить на руки вот этот документ о закрытии дела.
Да, потому что уголовный процесс носит персональный характер.
Дело-то закрывается по нереабилитирующим обстоятельствам. Может ли так случиться, что кто-нибудь из них или они все не захотят согласиться вот с таким положением дел и потребуют все-таки расследования? Или это маловероятно?
Формально такое право существует. Как они решат в вопросах личного выбора? В последнее время Федеральная миграционная служба в данном деле действовала достаточно быстро. Следовательно, тоже надо выполнять постановление Государственной Думы об амнистии. В этой связи, я думаю, что каких-то задержек особых не будет, но чисто процессуально и технически им нужно выполнить определенный объем работы. Все-таки 30 обвиняемых, нужно как-то успеть все это оформить.
Как вы считаете, амнистия вот это помогла спасти лицо?
Чтобы оценить, помогла ли она спасти лицо, нужно понять, насколько имидж России там в данном конкретном деле и в тех делах, которые амнистия еще затронула, восстановился или пострадал. Не все шансы, которые предоставляла амнистия российской власти для улучшения климата в стране, были использованы. Но это мое личное мнение, ощущение. Что касается конкретно нашего дела, то да, оно, скорее всего, близится к развязке. Хочется верить, что люди вернутся домой, но при этом нужно понимать, что остается целый ряд неразрешенных вопросов. Все-таки имела место силовая акция, содержание людей в тюрьме. Нужно понять все-таки, что же это было. Это важно для людей, которые пострадали. Но остаются и такие вопросы, как защита Арктики от вредного воздействия. Это долгая, серьезная тема. И люди, которые принимают решение о освоении Арктики, должны понимать, что любой безответственной акцией ради наживы в этом регионе они копают могилу и себе, и своим детям.
Что же касается ближайших дел, возможности отъезда домой для иностранцев из арктической тридцатки, то многое, видимо, прояснится в пятницу, когда судовой радист Колин Рассел пойдет со своим адвокатом к следователю. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург. We'll be right back.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. В Сочи открылся последний перед Олимпиадой международный хоккейный турнир – Кубок Первого канала. Мировая печать обсуждает отказ мировых лидеров ехать на Олимпийские игры в Сочи. В Лондоне открылась выставка «Современное искусство. Советский спорт». Программу продолжу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга, 19 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин сообщил, что намерен подписать прошение о помиловании бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Адвокатам Ходорковского неизвестно о прошении их подзащитного о помиловании. В Никулинском суде Москвы представители государственного обвинения согласились с ходатайством о прекращении уголовных дел в связи с амнистией, которую заявили четверо обвиняемых по болотному делу. Статус наблюдателя Украины в Таможенном союзе и в Евразийском экономическом союзе не противоречит Ассоциации Украины с ЕС. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович. В Киеве суд приговорил активиста Евромайдана Олега Матяшу к 3 годам лишения свободы условно. Сторонник партии «Свобода» был задержан в ходе беспорядков у здания правительства Украины. В Брюсселе открывается 2-дневный саммит по вопросам обороны и безопасности. Центральный суд Сочи приговорил редактора сайта «Блок Сочи» Александра Валова к 50 суткам исправительных работ. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 19 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Один из основателей украинской хельсинской группы, проректор Львовского католического университета Мирослав Маринович, опубликовал в разделе «Блоги» на сайте «Радио Свобода» свой пост под названием «Выбор Украины». Это обращение к россиянам, в котором автор текста призывает отказаться от советских стереотипов восприятия Украины и украинцев в России, вызвал беспрецедентный интерес наших читателей и резкую полемику комментаторов. Ключевые моменты этой полемики я обсуждаю с Мирославом Мариновичем. Главная тема дискуссии вокруг вашего обращения к россиянам – это вопрос о том, антироссийские протесты проходят сейчас в Киеве и других городах Украины или антипутинские. Как бы вы ответили на этот вопрос?
Безусловно, антипутинские, но не антироссийские. И я, прогуливаясь по Майдану, заметил одну бумажку от руки разрисованную с таким текстом. «Люблю Пушкина, ненавижу Путина». И вот ответ. Это было по-украински написано. Это формула. Огромное количество русскоязычных людей, огромное количество не украинцев этнических на Майдане. Это борьба за вашу и нашу свободу, за нашу и вашу свободу. Это та формула, которая объединяет, а не разъединяет.
В то же время слово «москаль», к которому я отношусь исключительно иронично, сам будучи москалем, является довольно популярным сейчас в Киеве. Я знаю, что слово «хохол» по собственному опыту в киевских компаниях не принято произносить сейчас даже дружески, и во львовских тем более. Это вызывает обиду у людей, и я, например, его не произношу. Партия «Свобода», которая является одним из движителей нового украинского протеста, и лидер, который Олег Тягнибок, говорит о том, что выступают и за свободную, независимую, демократическую Россию без Путина, ее лидер отказывается говорить на русском языке, поскольку это язык оккупантов. Мне, например, не удалось взять интервью на русском языке ни у одного из лидеров этой партии «Свобода». Это вот такая болезнь роста какая-то, национального движения украинского, или тут видите какую-то все-таки более серьезную проблему?
Нельзя каждый отказ говорить на языке воспринимать как болезненно. Хотя, безусловно, в случае, если мы говорим о партии «Свободе», мы будем, безусловно, иметь дело с антироссийскими настроениями. Даже во Львове во время первой недели Евромайдана, студенческой недели, там совершенно не было никакого. Даже если там шутку эту воспроизводили, что им скажет, то им скажет, то это было настолько определенная ирония, что ирония теплая, не... Я так говорю, например, о хохлах. Я вам благодарен, что вы не говорите, вы не используете это слово. Но я так иронически говорю о хохлах. В случае партии «Свободы», да, там есть, как бы сказать, политически окрашенная и этнически окрашенная нелюбовь к русским. Но на Майданах эта нелюбовь не доминирует, и поэтому мне это очень радует. Я мог ожидать, что из-за позиции России это отношение Майдана может быть антироссийским, но нет.
Мирослав Франкович, еще один вопрос и точка для дискуссии, которую вызвал ваш текст на сайте «Радио Свобода», обнародованный. Это вопрос о том, почему выбор Западной Украины выдается за выбор всего украинского народа. Страна отчасти, по крайней мере, ваша разделена, и этот романтический порыв людей, которые вышли сейчас на центральную площадь многих городов, в общем, другой большой группы населения не разделяется. Она либо пассивно, либо с недоверием, либо враждебно относится к тому, что происходит на площади независимости Киевской.
Во-первых, это не выбор Западной Украины только. Достаточно посмотреть на Евромайданы по всей стране, чего не было раньше. Даже на Майданах Луганска и Донецка.
Там выходят по несколько сот человек на площадь. Подавляющее большинство населения либо пассивно, либо с недоверием к этому относится.
Давайте тогда будем говорить о том, почему они не выходят. И давайте говорить о том, что они нам передают, когда их спрашивают журналисты, почему они не выходят. То, что они пассивны, да. Но то, что они против Майдана, это не так. Потому что они тоже не хотят жить в рабстве. Но только вот они настолько запуганы. Донецкая власть, я имею в виду в данном случае и президента, и его окружение. Они настолько запугали Восточную Украину, что там говорить о том, что человек единолично способен решиться на протест, ну, об этом просто и речи быть не может. Для этого нужно, так сказать, вот этих молодых, несколько горстка молодых, которые стоят. Но давайте предположим, что, ну, вот есть такая пассионарная сила, только галичане, вот и они действительно вроде претендуют на то, чтобы представлять голос всей страны. Подождите, а в Переяславле кто представлял Украину? Чей голос был? Это был голос галичины? Всей страны? Кто-то спрашивал галичину?
Вы имеете в виду Переяславскую раду и Богдана Хмельницкого, да, верно,
конечно,
я понимаю?
Конечно. То есть всегда ли мы считаем процентное отношение тех, кто решал, кто принимал решение о геополитическом курсе страны? Конечно, нет. Вот этот вопрос никогда не задается, когда речь идет о Переяславской раде. И когда выбор Украины тогда в сторону России воспринимался нормально. Это правильное решение, поэтому мы не будем считать, сколько людей. А здесь сразу, а кто решает? Ну, такая же пассионарная сила. Посмотреть, какой подъем вызвало решение украинского правительства не подписывать соглашение с Европой. Это всеобщее возмущение, это буквально всеобщее возмущение. Как можно говорить о том, что это Западная Украина?
Сразу же вы затронули исторические аналогии. Ваш текст отчасти не свободен от таких публицистических выводов. Проводите параллели между нынешним Майданом и Киевской Русью, вот, ростками древнерусского свободолюбия, демократизма вечевого, который был затоптан затем Московией, в частности, приводите пример Новгорода. С одной стороны, украинцы совершенно правильно не согласны с тем, что им навязывает комплекс младшего брата в отношениях с Россией. С другой стороны, то, о чем пишете вы, это не намек на то, что на самом деле киевская государственность – это та государственность, откуда выросло все восточноевропейское, русское, украинское и белорусское премия. Вы не пользуетесь тем же инструментарием, против которого выступаете?
Для меня воспоминание о Новгороде – это воспоминание о совершенно другой культуре, политической культуре решения общегосударственных дел. В Киеве древнем не было того, что пришло вместе с Грозным. И то, что с тех пор, со времен Грозного, преобладает в России. Для меня это вторая модель, которая ставится под сомнением Путиным. Для Путина модель, которая существует в России, это единственная возможная модель существования восточноевропейских стран. Поэтому для него то, что возрождается в Украине, для него это то, что опасно, потому что это то, что конкурирует, и то, что является цивилизационно более перспективным в нынешних условиях. Да, оно не было перспективным во время, когда возникали эти огромные империи, когда гомогенные страны, сильные, жестокие,
получали преимущество. Современный мир живет за другими принципами. Поэтому для меня так интересен этот момент, который сейчас мы наблюдаем в Киеве. Это очень интересное цивилизационное противостояние.
Ситуация меняется очень быстро в Киеве. Один из экспертов, с которым я беседовал пару дней назад, пожаловался, и он был прав, на мой взгляд, на то, что предсказать ничего невозможно, поскольку ситуация коренным образом может измениться за несколько часов. Подписание документов Путиным и Януковичем не изменило ли ситуацию коренным образом, на ваш взгляд? Не убило ли это подписание Майдан?
Мой ответ будет довольно-таки теоретическим таким. Но думаю так, что удар нанесен очень чувствительный. Потому что Янукович дальше действует так, словно бы Майдана нет. Янукович, который пришел к власти на лозунге «почую каждого», то есть «услышу каждого», не слышит даже почти что миллионных иногда демонстраций, если считать по всей стране. Поэтому это очень чувствительный удар. И самое главное, что мы опять имеем ситуацию, когда мы не знаем, каковы условия. Доверия к нему и к Путину нет никакого. И то, что они оба заявляют, что вот все хорошо, вот мы договорились о развитии наших отраслей промышленности и так дальше, все это формула для прессы. Что на самом деле, кто продал из Украины Янукович для того, чтобы получить такие огромные деньги, никто не знает, и эта власть не любит раскрывать своих секретов. Вот в этом смысле мы входим в очень опасный период. Как будет реагировать Майдан? Майдан не может решить все. Я не исключаю, что Майдану придется сменить тактику, сменить формы. Я бы даже, честно говоря, хотел, чтобы Майдан проявил мудрость военачальника, ну хотя бы Кутузова, который, поняв, что ему не удержать Москву, сумел отойти, сдать Москву вроде бы, но потом ее вернуть обратно и решить судьбу войны всей. Даже если эта битва будет проиграна, я уверен, что война с этим режимом, который опирается на удивительную ложь, на удивительный цинизм, вот я убежден, что эта война будет выиграна.
Говорил украинский правозащитник Мирослав Маринович.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 декабря. В Сочи сегодня открылся третий этап Еврохоккей-тура, последнего перед Олимпиадой международного хоккейного турнира. Сборная России вечером этого дня сыграла со Швецией. В Праге состоялся матч Чехия-Финляндия. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Традиционно сложилось так, что Еврохоккей-тур стал скорее тренировочным состязанием, чем подлинным аналогом чемпионата Европы, каким и пытались представить его публике лет 10 назад. Во-первых, 4 турнира с неизменным участием 4 сильнейших команд континента – России, Чехии, Швеции и Финляндии, проводящиеся именно в этих 4 странах, далеко не отражают все картины европейского хоккея. Система, так сказать, закрытой лиги не всегда выглядит по-спортивному справедливой. И сборные, которые национальным федерациям удается собрать 4 раза за сезон, выступают далеко не сильнейшими составами, поскольку большинство лучших игроков из хоккейных европейских стран давно и прочно играют в Северной Америке, а из НХЛ на матчи Евротура их не отпускают. Олимпиада – случай особенный. Ради олимпийского турнира даже в чемпионате НХЛ предусмотрена пауза, чтобы на игры отправились все сильнейшие. Именно поэтому последний турнир Евротура перед Олимпиадой рассматривается европейскими тренерами как последняя возможность проверить резервы, определиться с основными игроками Камень из числа тех, кто играет в Европе, и, наконец, опробует ледовую арену в Сочи. Для сборной России, болельщики, которые привыкли видеть свою команду в числе лидеров мирового хоккея, конечно, странным является осознание того факта, что последнее олимпийское золото было завоевано в 1992 году на играх в Альбервилле, но и тогда оно досталось сборной команде СНГ, а сборная России формально олимпийские золотые медали не выигрывала никогда в истории. Отчего же случилась такая череда российских хоккейных неудач на Олимпиадах? Говорит двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Чудес в природе не бывает. Развалилась страна, развалились все сферы деятельности, но, естественно, спорт тоже развалился. Мы потеряли многие базы подготовки по летним и по зимним видам спорта. Конечно, все это отразилось на подготовке наших спортсменов. В Советском Союзе очень четко была выстроена схема подготовки, очень четко были расставлены акценты по финансированию. Все это осуществлялось на государственном уровне. Сейчас, например, федерации предоставлены почти самим себе. Добывай деньги, не можешь добыть, значит, будешь плохо жить, значит, ты не сможешь как следует выступать на международной арене. Уехали многие специалисты за рубеж. Здесь работы или не было, или она оплачивалась неадекватно уровню знаний этих тренеров. Все это коснулось детских спортивных школ. Подпитки вот оттуда для большого спорта не оказалось. И мы еще Олимпиады, которые сразу последовали за развалом Советского Союза, держались на том багаже, который в этом Советском Союзе был. А потом это все просто провалилось.
Понятно, почему накануне старта третьего этапа Еврохоккей-тура все мысли поклонников российской хоккейной сборной связаны не с этим турниром, а с приближающимся олимпийским. Российская сборная является действующим победителем как домашнего турнира, так и всего Еврохоккей-тура. Однако в нынешнем сезоне она серьезно отстает от лидера общего зачета сборной Финляндии. Сейчас у финнов 16 очков, у россиян 9, у ведущей третьей Швеции 6, а у Чехии 3. Понятно, что важна обкатка сочинского льда, важна подготовка к Олимпиаде, а Еврохоккей-тур, и без того турнир второстепенный, вообще превращается в формальность. Главный тренер сборной России Зинатол Абилялетдинов продолжает работу со составом. Вокруг команды разгораются экспертные споры. Почему, например, в сборную вернулся лучший бомбардир чемпионата континентальной хоккейной лиги Сергей Мазякин, и одновременно на Кубок Первого канала не едут другие лидеры сезона Денис Зарипов, Кирилл Кольцов и Дмитрий Макаров? На кого сделает ставку тренерский штаб? На игроков более жестких или на тех, кто тяготеет к комбинационной игре, но одновременно хуже себя чувствует в плотной борьбе? А Федерация хоккея России на днях усилила тренерский штаб, включив в него наставника челябинского трактора Валерия Белоусова. Предолимпийский сбор начнется 29 января, и работы у этого опытного специалиста, конечно же, будет предостаточно.
Рассказывал спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Лидеры и официальные лица нескольких стран объявили о своем намерении не ехать на Олимпийские игры в Сочи в феврале будущего года. Среди тех, кто не приедет на Олимпиаду, президенты США, Франции, Германии, Польши, Молдавии, Эстонии, высокопоставленные чиновники Европейского Союза. Тем не менее, практически никто не выразил открытого протеста российской политике или лично президенту России Владимиру Путину. Слово «бойкот» не было использовано ни в одном официальном заявлении. Эту ситуацию активно обсуждает иностранная пресса. Обзор Анны Шаманской.
На этой неделе о своем решении не посещать Олимпиаду 2014 объявил президент США Барак Обама. Ситуацию обсуждают репортеры международного журнала Christian Science Monitor. Это неофициальный бойкот. Но впервые за более чем десятилетие ни президент США, ни один из членов его семьи или правительства не посетят официальные церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады. В своем коротком заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Обама не назвал определенной причины своего решения, которое в Кремле будет интерпретировано как оскорбление. Тем не менее, Обама намекнул на один из источников американской фрустрации – закон о запрете пропаганды гомосексуализма, включив двух представителей спортивного ЛГБТ-сообщества в состав американской делегации.
Газета USA Today также представила комментарий на эту тему. Инициатива Белого дома – последний эпизод в натянутых отношениях двух стран. Президент Обама отменил сентябрьскую встречу с Путиным в Москве после того, как Россия решила предоставить временное политическое убежище Эдварду Сноудену, который обнародовал секретную информацию Агентства национальной безопасности США. Несмотря на то, что Белый дом не объяснил принцип принципы формирования своей официальной делегации, послание читается недвусмысленно. Это реакция на то, что Россия возвращается к менталитету холодной войны.
О своем решении не ехать на Олимпийские игры в Сочи вице-президент Европейской комиссии Вивиана Рединг объявила в социальной сети Twitter. Она написала: «Безусловно, не поеду в Сочи, пока к правам меньшинств в России относятся так, как сейчас». О ее решении пишет американский интернет-портал Huffington Post. Новости о том, что несколько мировых лидеров не посетят Олимпиаду, ясный сигнал о том, что дискриминация в России не может продолжаться просто так. Закон о запрете пропаганды гомосексуализма противоречит Олимпийской хартии, заставляет молчать средства массовой информации и создает кризисную ситуацию для спортсменов, журналистов, зрителей и, безусловно, официальных лиц. Рединг и другие политические лидеры не предлагают бойкота, который мог бы повлиять на спортсменов и национальные команды. Скорее, они открыто заявляют о том, что России нужно отменить оскорбительные законы.
Французский телеканал «France 24» сообщил решение официальных лиц Франции не ехать на Сочинскую Олимпиаду. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус отказался назвать четкую причину подобного решения и заявил следующее: «Я желаю этим играм успеха, но ни один из высокопоставленных чиновников Франции не планирует посетить соревнования». Это решение вызвало критику со стороны бывшего министра внутренних дел Бриса Артефео. Когда французские спортсмены соревнуются, национальная гордость требует, чтобы их сопровождали и поддерживали, сказал он. Это не означает, что мы не можем защищать свои ценности. Я также считаю, что возобновление диалога с Россией абсолютно в интересах Франции.
Первым о своем решении не посещать зимнюю Олимпиаду сообщил президент Германии Йоахим Гаук. Консервативная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung негативно отнеслась к такой инициативе. Подобное решение может оскорбить большинство жителей России. То, что Германия, стратегический партнер России, избегает празднования новой российской гордости, многими в Москве будет принято за выражение именно того морального высокомерия, за которое осуждают и Германию, и другие страны. Было бы лучше, если Гаук выразил свою оправданную критику перед камерами российского телевидения, находясь в Сочи.
Решение некоторых мировых лидеров не было одобрено и американским журналом US News and World Report. Его репортеры задаются вопросом, что именно может дать подобная инициатива. Заставит ли это авторитарного нарцисса Путина измениться? Будет ли он задет мировым оскорблением настолько, что пересмотрит антигомосексуальные законы? Мы говорим о человеке, который заставляет Украину выбирать между Россией и Западом, пытаясь вернуть прошлое. Отказ ехать на Олимпиаду не изменит его мнение. Наоборот, актуальнее станет идея о том, что Запад делает Россию своей жертвой. Бойкот Олимпиады не наказывает Путина, он наказывает спортсменов. Мировые лидеры, члены их семей или заместители приезжают на игры, чтобы поддержать свои команды. Олимпийцы тренируются годами и заслуживают того, чтобы кто-то из сограждан за них болел, даже если речь идет о соревнованиях, продукте режима Путина.
Еще более критически высказалась китайская газета Global Times. То, что Путин подписал закон о запрете пропаганды гомосексуализма, типичная социальная проблема. Теперь же некоторые страны неоправданно пытаются сделать этот закон проблемой политической, что может привести к разногласиям или даже столкновениям между странами. Подобными действиями западные страны демонстрируют свое моральное превосходство. В глазах незападных стран Запад выглядит скорее высокомерной толпой, которая жестко продвигает собственные ценности, при этом разрушая культурное многообразие мира. Политизация социальных проблем дает западному миру возможность указывать пальцем на других. Незападные страны хотели бы следовать за Западом в его экономическом и социальном развитии. Западная концепция прав человека распространена по всему миру. Однако Западу не стоит превращать этот природный процесс в экспорт политических ценностей, иначе это создаст разногласия между разными странами и цивилизациями, пишет англоязычная китайская газета Global Times.
Обзор международной печати подготовила Анна Шаманская. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондоне в помещении аукционного дома Сотбис открылась выставка под названием «Советское искусство. Советский спорт». Выставка продлится до 21 декабря, а в начале следующего года откроется в Москве в помещении Института русского реалистического искусства, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
На посвященной спорту советской эпохи лондонской выставке экспонируется 35 работ, принадлежащих Московскому институту русского реалистического искусства. Это живопись, графика и скульптура. По Москве выставка будет расширена. В нее войдут произведения из Русского музея и ряда частных собраний. Среди авторов крупные имена советской эпохи: Александр Дейнеко, Юрий Пименов, Александр Самохвалов, Георгий Ницкий, Сергей Лучишкин, Самуил Адливан, Кирилл Кустодиев, Виктор Попков. Спортивные парады, гимнасты, борцы, пловцы, волейболисты – основные сюжеты выставленных работ. Спорт наряду с космосом был одним из важнейших брендов советской идеологии. Успехи в спорте возвеличивали престиж советской политической системы и служили доказательством преимущества советского образа жизни. Однако, глядя на многие выставленные работы крупных советских художников, трудно обнаружить в них ложный пафос советской пропаганды. В основном это добротные реалистические произведения талантливых художников, имеющих сейчас не только художественную, но и историческую ценность. Как правило, в аукционном доме Сотбис выставки не устраиваются, там проходят торги. На этот раз лондонский аукционный дом предоставил свои залы важному клиенту – банкиру, председателю совета директоров одного из крупнейших российских банков «Промсвязьбанка» Алексею Ананьеву. А Московский институт реалистического искусства, которому принадлежат выставленные работы, это его частный музей, в котором хранятся более 500 экспонатов как классической, дореволюционной, так и советской живописи.
Из Лондона Наталья Голицына, и сейчас в эфире «Радио Свобода», организатор выставки «Советское искусство, советский спорт» Алексей Ананьев.
Для западного зрителя, для британского зрителя, очевидно, первое знакомство с советским искусством должно быть созвучно также и с какими-то темами, которые в первую очередь ассоциируются с Советским Союзом. А это, очевидно, либо советская космическая программа, либо советский балет, ну, либо советский спорт. Тем более, что спорт, тема, если не близкая, то, по крайней мере, понятная подавляющему большинству зрителей. Очень много замечательных произведений, выполненных именно в реалистической манере, не агиток, не пропагандистских каких-то картин, а хороших, серьезных, глубоких и, наверное, даже психологических работ, которые посвящены спорту. С моей точки зрения, одной из вершин русского изобразительного искусства является произведение русских художников середины и второй половины XIX века. В первую очередь, передвижников, собственно, идея Института русского реалистического искусства состоит в том, чтобы наглядно показать, что художественная традиция передвижников, она не утеряна, она была передана из поколения в поколение и реализовалась по-своему очень самобытно, но, тем не менее, в рамках именно этой традиции 60-х, 70-х годов.
Организатор выставки «Советское искусство, советский спорт» – бизнесмен Алексей Ананьев. Выставка создавалась при участии лондонского аукционного дома «Сотбис», в помещении которого она и проходит, говорит редактор русского отдела «Сотбис» Джоанна Викери.
У нас время от времени проходят выставки некоммерческого рода, как нынешняя выставка «Советское искусство, советский спорт». Идея возникла летом, когда мы были в гостях у Алексея, коллекционера, которого и замечательный институт русского реализма в Москве, показать более широкой публике русский реализм 20 века. К сожалению, у нас такой режим аукционов очень перегружен, и уже посередине января у нас начинаются торги. Очень хорошее время, это же каникулы. Мой любимый, это может быть не самое важное, но очень очаровательная картина, эскиз, вернее, Виктор Попков, один из моих любимых художников советских. Это очень красивый эскиз детей, которые играют в волейбол. Написано в 68-м году. Здесь надо смотреть портрет Кати Мельникова, это летчика. Это было написано в 34-м году Адливанкина. И здесь очень интересно, как Адливанкин, он все-таки начал как авангардист. В 30-е годы он как-то нашел свой новый стиль. Здесь очень прекрасный портрет, на мой взгляд. Женщина, героиня Советского Союза, смотрит прямо просто в глазах зрителя. Дело в том, что вот 90-е годы, начало 2000-х годов, это были на самом деле американцы, которые покупали советскую живопись. И сегодня одни из больших собраний советской как бы живописи, они находятся в Америке. Но с начала 2000-х годов в России возникло какое-то количество новых коллекционеров, которые стали интересоваться внутри России именно период советской живописи. И в итоге, что сегодня цены растут, растут, интерес растет. В 2010 году в Америке мы продавали работу Пименова за 1 500 000 долларов. Это был очень такой типический советский тема, 1 мая праздник. Это видно было, что принц интерес к этому искусству очень большой есть.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, были глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джоанна Выкери и бизнесмен-меценат Алексей Ананьев. В Лондоне открылась выставка «Советское искусство. Советский спорт». Вот так обстояли дела в четверг, 19 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.